эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Сегодня говорим о том, кто и как попадает в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Почему граждане, однажды оказавшиеся в этом списке, фактически бессрочно лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в банках для получения зарплат, пенсий и социальных пособий. В студии «Радио Свобода» адвокат Джалиль Сиражитдинов, гражданская активистка Лариса Романова, которая через суд и пока безуспешно пытается добиться исключения своей фамилии из списка террористов и экстремистов. И такой же член списка, гражданский активист Владимир Белашев. Они сейчас нам расскажут и то, почему они оказались в этом списке, и то, что теперь происходит с их жизнями. Но, в частности, Лариса, насколько мне известно, вы же не просто так, не принципа ради пошли в суд и добиваетесь исключения своей фамилии из этого списка. У вас возникла реальная проблема, потому что вы не можете получать пособие на детей теперь, благодаря тому, что ваш счет в банке заблокирован, а заблокирован он как раз из-за того, что вы поименованы вот в этом перечне террористов и экстремистов. Как вас угораздило туда попасть?
В 2003 году я действительно была осуждена по статье 205 «Терроризм». Вменили мне эпизод взрыва у здания приемной ФСБ 98 года. На сегодняшний день уже прошло больше 15 лет с момента вот этого события. Вину я не признала, тем не менее была осуждена к 5,5 годам лишения свободы.
Насколько мне известно, в отношении вас было же вынесено какое-то решение Европейского суда по правам человека, и вы даже получили какую-то компенсацию, да, от России, которую тоже... которая тоже лежала на заблокированном ныне счете.
Да. Вот я была 5,5 лет лишения свободы, освободилась. Третий ребенок в 2007 году родился. С этого момента я получила удостоверение многодетной семьи, то есть стала наша семья многодетной. Потом родился у меня четвертый ребенок. И в 2011 году Европейский суд по нашему делу действительно принял решение, в том числе о том, что судебное разбирательство не было справедливым. Не был соблюден принцип гласности процесса, процесс шел, был закрытым, и это непоправимо повлияло на исход дела. Не была присуждена компенсация Европейским судом.
И Россия вам ее перечислила?
Россия мне ее в полном объеме перечислила. Один из счетов был в Приватбанке, куда была начислена эта компенсация. И другой счет я открывала по рождению третьего ребенка, куда мне органы социальной защиты населения начисляли детские пособия как многодетной семье. С тех пор пособие я получала, хотя с некоторыми задержками. Проблемы были, мне Сбербанк ничего не объяснял. С Приватбанком проблем не было никаких. И в августе этого года, попытавшись получить деньги сначала в Приватбанке, а потом в Сбербанке,
вот эти вот пособия.
Да, мне сказали, что вы больше не получите ничего.
Почему? Объяснили?
Они, в общем-то, ничего толком не объяснили. Пока я сама не поставила вопрос о том, кто же виноват. Дело все в том, что с 1 июля 2013 года вступили в действие новые нормы федерального закона
о противодействии отмыванию доходов, преступным путем финансированию терроризма.
Да, и финансированию терроризма. Эти новые нормы вступили в силу. В том числе и благодаря этим нормам банки ничего не сообщают человеку, который приходит и вдруг оказывается, что он не может получить ни зарплату, ни пенсию, ни пособие, ни выплату, ни компенсацию морального ущерба, ни компенсацию Европейского суда и страховку по ДТП даже если он потерпевший. Угу. Ничего, никакие средства получить с этих счетов невозможно. Вот такая возникла
просто
ситуация.
Просто потому, что Росфинмониторинг в включил этого человека в список террористов и экстремистов.
Да, существует перечень террористов и экстремистов, он так и называется. Находится он на официальном сайте Росфинмониторинга. Включает в себя порядка 3000 человек.
2685 фамилий там вот прямо на сегодняшний день в этом списке.
Ну, ежемесячно обновляется.
Я чуть позже расскажу о том, что за фамилии я там увидела, когда изучала его. Но поясните, вы о том, что ваша фамилия в этом списке, узнали как? Самостоятельно или вам все-таки в банке подсказали? Вот как вы узнали?
Я узнала самостоятельно. Я стала, набрала в поиске Яндекс блокировка денежных средств. Вышла на 115-й закон, вот, вышла на другие ссылки. И таким образом я очень быстро себя там нашла. Не все могут это проделать. В частности, сталкивалась я с тем случаем, когда 72-летний пенсионер много дней не мог понять, что произошло.
Почему он не получает пенсию?
Да, но он не настолько активно с интернетом работает, да, чтобы понять, что же произошло. Вот. И, конечно же, я решила, нет, это терпеть нельзя, такие вещи. Вот. Нужно с этим бороться. Первым делом я отправила жалобу в Росфинмониторинг. И также посетила уполномоченного по правам человека в городе Москве. В аппарате омбудсмана развели руками. Вот, тоже послали запрос в Росфинмониторинг.
А в Росфинмониторинге?
В Росфинмониторинге сначала мне пришла одна бумажка из двух листочков, потом пришла другая бумажка из четырех листочков состоящая, вот, где, по сути, они мне просто цитировали нормы 115-го закона, и все. Я пыталась показать то, что мои доходы правомерные, и мои расходы тоже правомерные. Вот я сюда принесла, например, в студию, и пыталась я доказывать и в судах, и в инстанциях, что у меня есть благодарности по работе, моя семья награждена в детском саду, в школе, а мой ребенок, мои дети занимали места в школьных олимпиадах, в том числе первые.
Что ваши доходы никак не связаны с террористической или экстремистской деятельностью.
Я доказывала расходы. Куда я потратила свою компенсацию, а потратила я ее в обстановку на новом месте нашего жительства и так далее. Никто не захотел это слушать.
А суд?
Я обратилась в суд с иском к банку. Один суд спустил меня в мировой суд. Мировой суд сказал, что нужно обратиться к Росфинмониторингу. Банк не подсуден.
Так. И вот 5 ноября
я обратилась с заявлением в отношении Росфинмониторинга с требованием признать включение меня в список незаконным.
И исключить, соответственно.
Исключить, и, вернее, даже признать незаконным отказ в исключении. Я требовала от Росфинмониторинга меня немедленно исключить. И также я требовала от Росфинмониторинга принять меры по снятию всех блокировок с моих счетов, потому что я не финансирую терроризм, и все мои расходы правомерны, и это убедительно мною доказано.
Да, но суд вам отказал. Сейчас пока непонятно, чем суд мотивировал свое решение, потому что, ну, слишком мало времени прошло. И тем не менее, да, я хочу понять, а вот что говорили вам представители Росфинмониторинга в суде? Или даже если они не явились, но какой-то отзыв ведь был на это исковое заявление? Они чем мотивировали свою позицию?
Значит, ну там пришли даже два представителя от Росфинмониторинга. И как мы и предполагали еще до судебного заседания, так оно и оказалось, что опираясь на нормы вот этого 115-го закона, они фактически ушли от определения ответственности как самого органа, государственного органа в лице вот Росфинмониторинга, так и каких-либо должностных лиц за принятие решения о внесении в список тех или иных лиц.
Вот каким образом это происходит? Как человек оказывается в этом списке? То есть вступает приговор в законную силу, человек в списке.
Да.
Или возбуждают уголовное дело там по 282 статье, это разжигание ненависти и вражды, или там по статьям, связанным с терроризмом, и человек сразу же оказывается в списке. Как это или только после того, как, не знаю, прошло несколько судебных инстанций? Вот каким образом все это происходит?
Вот вчера на протяжении всего судебного заседания мы пытались выяснить, какова вообще процедура, как идет вообще согласование внесения тех или иных лиц в этот список. Мы ничего добиться не смогли. Более того, у меня такое сложилось впечатление, что и суд особо это не интересовало, потому что с той стороны мы слышали, ну, не более только цитирование норм закона, где говорилось о том, что есть основания для внесения Романовой Ларисы в этот список, поскольку был приговор, было осуждение и так далее. И все, и мы дальше уже не имеем права проверять правомерность там, вот этих судебных актов, либо иных актов правоохранительных органов. И поэтому это происходит неким каким-то автоматическим образом. То есть это настолько процедура непонятная, не прописанная ни в самом законе, ни в каких-то их отдельных положениях, там, должностных инструкциях, что добиться от них, как вообще происходит в тайне от гражданина, в отношении которого принимается то или иное решение, мы этого не смогли выяснить.
Ну, вы знаете, я в законе вот в этом видела, значит, направляет или Генеральная прокуратура, или Следственный комитет, или Министерство юстиции Российской Федерации, или Министерство внутренних дел, или Министерство иностранных дел Российской Федерации, направляют соответствующее письмо информационное в Росфинмониторинг о том, что вот такой-то, такой-то или такая-то организация, признанная экстремистскими, террористическими,
да.
И все.
И все, и больше никакой информации они туда не высылают. То есть вообще процедура согласования, она как происходит? Либо это вот там собирается, скажем так, образно выражаясь, круглый стол должностных лиц, и они, так сказать, каждый от себя принимает решение. Там путем голосования или еще как-то. Либо между ведомствами происходит какая-то переписка.
Это вы предполагаете?
Да, вот как-то так это должно происходить. Но мы вчера в суде выяснить так и не смогли, каким образом формируется этот список.
Вы знаете, мне кажется, он формируется очень просто. Приходит к какому-то клерку в Росфинмониторинге информационное сообщение с, например, Генеральной прокуратуры или Следственного комитета. Он просто вносит очередную фамилию в этот перечень, в эту базу, и все, и рассылаются соответствующие.
Да, но тогда здесь нарушается самый фундаментальный принцип. Вот я, как гражданин, имею право оспорить любое решение какого-либо государственного органа.
Но вот, вот Лариса я... оспорила,
совершенно
имеет
верно.
Право, все правильно.
Но нам говорят о том, что, вы знаете, а вообще-то ведь не мы решаем, кто должен находиться в этом списке. Нам присылает, вот в данном случае, Генеральная прокуратура, и все.
То есть вам надо обращаться в Генпрокуратуру, чтобы она, вероятно, отозвала вот это свое,
да,
информационное сообщение.
Дело в том, что у Генеральной прокуратуры, как у надзорного органа, у него нет вообще такой компетенции. Потому что что такое Росфинмониторинг? Если убрать вот эти, скажем так, лишние фразы, по сути, это финансовая контрразведка, которая занимается в банковской сфере оперативным вмешательством, регулированием и пресечением, вот, скажем так...
Чтобы не мошенничали, не финансировали терроризм и экстремизм.
Какими-то пристойностями не занимались, и в том числе не финансировали терроризм. На нее возложена, на эту службу, возложена вот такая специализированная функция. То есть они отвечают за то, кто должен находиться в этом списке, и как вообще туда люди попадают.
А они разводят руками, говорят, что мы
они
не
говорят,
знаем,
мы да, мы же не имеем права проверять, у нас нет такой компетенции, проверять правомерность или неправомерность того или иного судебного акта, ну, на основании которого там человека либо осудили, либо подозревают, либо там он является подсудимым по делу и так далее. И
я получается еще... замкнутый круг.
Конечно. О чем речь? И, ну, не знаю, как здесь быть, поскольку сам закон дает такую возможность для Росфинмониторинга уходить от ответственности.
Подождите, я хочу то сейчас есть, еще все-таки обратиться...
То есть кто виноват? Либо законотворцы так поступили, что дали такой вот неопределенный простор, либо Росфинмониторинг в лице все-таки
правительства... Самовольничает.
Да, органа не занимается специально возложенной его функцией.
Давайте вот все-таки еще и Владимира Белашева к нашему разговору подключим. Он тоже находится вот в этом перечне террористов и экстремистов. Насколько я понимаю, вы там оказались в результате деятельности так называемого Реввоенсовета много лет назад. Это дела, связанные с взрывами памятников царям. Правильно я понимаю? Ничего
да,
не путаю.
Так, вы правильно сказали.
Вы были осуждены, да. Получили реальные наказания.
Да.
отсидели, вышли. Сейчас вы достигли пенсионного возраста и столкнулись с тем, что перестали получать пенсию.
Ну, у меня та же самая ситуация. Значит, ну, меня не только обвинили в терроризме, меня обвинили еще в насильственном захвате власти в Российской Федерации, подготовке с дворниками города Брянска, которых так и не нашли почему-то, и ни одного не было, и назвали, что я являюсь организатором преступной...
У вас, наверное, тоже арбалеты там были, нет?
Не было никаких арбалетов.
Ну, я аналогию с Квачковым просто
положу. Нет, ни арбалетов ничего нету. Более того, судом установлено, что вся эта РВС, это был медиапродукт одного из обвиняемых. Это его была личная фантазия. Но почему-то мы за эту фантазию все поплатились реальными сроками. Но суть дела не заключается не в этом, но это как бы судебное
дело. Вот скажите, дела. Вот этот был приговор, да?
Да.
Вас приговорили к скольки годам лишения
свободы?
К 11 годам лишения свободы. Помимо этого, было ли какое-то решение суда о том, что вы должны выплатить какую-то компенсацию морального вреда или материального ущерба кому-либо?
Значит, по всем делам, вот как и у Ларисы, у нас нету по делу ни одного заявителя.
И потерпевших.
Ни потерпевших, нет ни одного материального иска. У нас пострадало нечто, какие-то государственные
отношения. Исков не было?
Нет.
И уже, насколько я понимаю, тем более, не было никакого судебного решения, в котором бы было написано, что вы в том числе лишаетесь на неопределенный срок или там до погашения судимости возможности пользоваться российской банковской системой.
Совершенно так. Значит, ни один суд еще это не определяет. Я столкнулся с этим в 2010 году, после того, как точно так же выиграл Европейский суд, получил денежную компенсацию. Вот. Когда я обратился в Сбербанк, потому что Министерство юстиции для выплаты компенсации потребовало от меня открыть счет в Сбербанке. Счет я открыл. Когда поступили деньги, ну, естественно, я уже будучи пенсионером был, я начал переводить эти туда деньги. Когда я пришел, мне сказали, денег мы вам не дадим.
Отлично. Большая сумма?
Значит, ну, пенсия у меня небольшая, на которую, как я понимаю, и финансируется терроризм. Угу. Почему мне не выдают ее? Это 17 тысяч. И 10 тысяч евро я выиграл у России.
Они тоже там лежат на этом счете?
Нет, я их все-таки снял.
Вы успели их
снять? Успел. Здесь весь вопрос заключается. Я шел немножко другим путем, немножко раньше. Я тоже так же столкнулся, я обращался в Росфинмониторинг, я обращался в прокуратуру, я обращался в полномочным по правам человека, в защиту прав потребителей, в Сбербанк. В общем, по всем инстанциям прошел. Но это было в 2011 году. Значит, такая же ситуация, то есть как и кто за это отвечает, я так и не нашел. Вы знаете, получилось, что список есть, его все знают. Его можно реально осмотреть. Но...
Как выйти из этого списка?
Как списка, его нет. Это, понимаете, как Библия. Все ее знают, а кто ее написал, никто не знает.
Понятно. И авторы неизвестны.
Нет.
Автор ну, за исключением евангелистов, наверное. Здесь, простите меня за такой сарказм,
да.
И в их роли выступают Следственный комитет, Министерство юстиции Российской Федерации,
это,
МИД,
ну, это их компетенция, пусть они сами разбираются, кто в какой роли из них выступает. Нас интересует именно простое, что нас ограничили в материальных средствах. То есть... Мы не можем, все лица из этого списка, не в состоянии получать деньги на приобретение продуктов питания, на предметов первой необходимости. То есть, более того, страдаем не только мы. Ну ладно, бог с ним. Мы не будем вдаваться в судебную казуистику, кто виноват, мы не виноваты, там правы, не правы. Но почему наши члены семей, дети, в первую очередь, страдают из-за этого?
Чьи пособия перечисляются,
да,
на эти
совершенно
счета,
верно.
В том числе.
То есть, у нас получается так... что дети ответственны за поступки родителей.
А это вполне... Вот теперь, вы же знаете о новой редакции закона о противодействии терроризму. Теперь, да, и родители в ответе за поступки детей, и дети в ответе за поступки родителей, если те занимались,
да,
терроризмом.
Да. Я слышал таких, якобы, вы знаете, много говорят о 37-м годе. Ну, по-моему, то же самое наступает и сейчас.
Угу. Это вы к такому выводу приходите, потому что вы не можете получить доступ к своим средствам в банке?
Да, совершенно. И главное, нету концов. Если Росфинмониторинг, который формирует этот список, он формирует, это точно в законе ясно прописано, если он считает, что мы финансируем террористическую деятельность, да?
И экстремистскую.
Экстремистскую деятельность. А поступление денег у нас, как и у Ларисы, так и в моем случае, поступает от государства. Угу. То есть выходит, что...
А в случае Ларисы финансируют вот такую деятельность неправомерную органы соцзащиты, а в вашем случае Пенсионный фонд,
да,
Российской Федерации.
В итоге они, ну извините, и пенсия, и постзащита, они на основании статьи 37-38 Конституции, это гарантии граждан. От российского государства. Социальные гарантии. То есть получается, что Российская Федерация через нас финансирует или отмывает деньги, добытые преступниками.
Вот, знаете, это очень здорово, что вы сейчас заговорили о Конституции Российской Федерации. Мы непременно сейчас поговорим о том, каким образом себя ведет вот в этой ситуации Конституционный суд Российской Федерации. Если вы туда обращались или если не обращались, то, может быть, вы знакомились с какими-то постановлениями этого суда. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». На нашем сайте идет трансляция. Ее веду, эту передачу я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня гражданская активистка Лариса Романова, адвокат Джалиль Сержидинов, который представляет сейчас интересы Ларисы в судах, где она пока безуспешно пытается добиться того, чтобы ее исключили из списка террористов и экстремистов. И также Владимир Белышев, который является потерпевшим от Росфинмониторинга, таким же себя считает, поскольку он также оказался в этом списке террористов и экстремистов. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, задавайте свои вопросы и делитесь соображениями о том, вот действительно ли нужны такие серьезные меры противодействия терроризму и нужно ограничивать людей, которых однажды судили за террористическую деятельность или экстремистскую деятельность, не давать им никакой возможности пользоваться банковской системой Российской Федерации, или нужно как-то избирательнее подходить к этому вопросу. Если вдруг нас смотрят и слушают люди, сами включенные в этот перечень террористов и экстремистов, также звоните, делитесь своим опытом борьбы с Росфинмониторингом. 8 800 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира, звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Я предлагаю послушать небольшое объявление и вернуться к разговору.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня Лариса Романова, которая пытается пока безуспешно судиться с Росфинмониторингом за то, что он включил ее фамилию в перечень террористов и экстремистов. Владимир Белашев, который также оказался в этом списке. И адвокат Джалиль Сержидинов, который сейчас ведет это дело Ларисы в суде. И я напомню и расскажу тем, кто присоединился к нам совсем недавно, что не далее, как 5 ноября в Чертановском районном суде города Москвы было рассмотрено заявление Ларисы Романовой на действие или бездействие представителей органов власти. Речь шла в данном случае о Росфинмониторинге. И в удовлетворении требований об исключении из перечня террористов и экстремистов Ларисе отказали, пока непонятно еще по каким основаниям. Нужно подождать несколько дней для того, чтобы понять позицию суда. Но в принципе, насколько я понимаю из того, что уже рассказал здесь в том числе и Джалиль, речь идет о том, что нету крайних. Непонятно, кто этот список составляет, и непонятно, кто из этого списка исключает. Правильно,
да,
я понимаю?
И по факту суд признал действия Росфинмониторинга правильными, законными.
В настоящий момент в этом списке содержится 2685 фамилий. И там есть фамилии людей, которых мы знаем как действительно каких-то страшных террористов, и чьи фамилии мелькают периодически в новостях и в сводках с Северного Кавказа, и не только. Но очень много в этом списке фамилий людей, которые были осуждены по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, организации, это разжигание ненависти и вражды, и людей, которые осуждены по 280-й, это участие в незаконной организации, правильно? Я не путаю, экстремистской организации. Значит, это свидетели Иеговы, очень многие, поскольку эта организация признана экстремистской. Архангельские журналисты, директор Поморского института коренных малочисленных народов Иван Масеев находится в этом списке за свое высказывание, оскорбляющее этнических русских. Ну, к такому выводу пришел суд. Там же находится и Максим Ефимов. Уголовное дело против него было возбуждено по факту публикации в декабре 2011 года на сайте молодежной правозащитной группы Карелии заметки «Карелия устала от попов». Его вот считают экстремистом за то, что он какие-то высказывания делал. Гузалия Галимова, по версии следствия, ее преступление заключалось в записи, сделанной в социальной сети Facebook, в которой она резко высказывалась о поведении русских женщин на курортах Турции. Но вот, кстати, эти фамилии, которые я перечисляю, эти дела, они, по мнению, ну, в частности, такой авторитетной организации, как центр, экспертный центр «Сова», здесь считают, что эти фамилии, эти люди вообще привлечены незаконно к уголовной ответственности, и в их деятельности не было никакого состава уголовного преступления. Может быть, в некоторых случаях речь идет об административных правонарушениях, но они не уголовники, и не террористы, и не экстремисты в уголовном понимании этого слова. Очень много имамов также в этом списке. Это люди, которых обвиняют либо в участии в религиозном объединении Нурджалар, либо в том, что они изучали книги турецкого богослова Саида Нурси. В России считается, что они экстремистские. Из Таблиги Джамат также много имамов. И вот эти, нужно сказать, очень многие из этих людей не приговаривались к реальным наказаниям, к реальным срокам лишения свободы. Там речь шла о штрафах. Мне просто любопытно, каким образом, в том случае, если человека приговорили к штрафу за экстремистскую, например, деятельность, его фамилию включили вот в этот перечень экстремистов и террористов, каким образом он может заплатить свой штраф, если, насколько я понимаю, это все нужно как-то делать через банковские организации? Получается, он становится заложником ситуации?
Совершенно верно. Он никак это не сможет сделать.
Вообще не. Нет. И получается, что он не будет исполнять приговор, не будет исполнять решение,
конечно,
суда.
Конечно.
И за это его могут привлечь к уголовной ответственности.
Ну, понимаете, в чем дело? Ведь уплата штрафа – это персонифицированная, скажем, банковская операция. Там указывается, кто за что платит. А вообще вот...
То есть, таким образом, правильно я понимаю, ну, я, конечно, уже утрирую. Если человек, приговоренный за экстремизм, перечисляет в бюджет Российской Федерации вот этот вот штраф, часть этого штрафа многотысячного, ну, которому его приговорил суд, он таким образом, а он находится в перечне, получается, что это трактуется как финансирование экстремизма и терроризма.
Ну, получается, здесь вот обратная связь, то, что государство выплачивает пособия, пенсии и так далее, и гражданин, внесенный в этот список, не может получить то же самое, он не может сделать обратно. То есть он не имеет возможности связаться, в том числе с государством, через банковскую систему.
Так. И через какую другую? В ФЗ 115 явно указано, что никакие другие операторы денежных средств тоже не имеют права проводить операции с людьми из перечня.
Вот, Лариса...
Мы не можем ни налоги заплатить, ни по ЖКХ сделать оплату по безналу, ничего, ни за образование детей заплатить, ни за детский садик заплатить, ничего.
Насколько мне известно, Лариса, вы создали в социальной сети Facebook сообщество, ну, такую группу людей, попавших вот в этот перечень террористов и экстремистов.
Называется «Движение в защиту пострадавших от действий Росфинмониторинга». Благодаря, конечно, этой группе пришлось
все
познакомиться.
Все террористы перезнакомились,
да,
между собой.
Росфинмониторинг сделал большой мерси для Российской Федерации, террористы перезнакомились между собой. Прежде всего, вот что произошло. Вот, ну, условно, террористов возьмем в кавычках. То есть, да, пришлось узнать ситуации многих людей.
Вы можете назвать какие-то яркие истории тех людей, которые оказались...
Помимо тех, что вы назвали, Ивана Масеева, да, можно назвать такого же человека, Евгения Новожилова, правозащитника из Краснодара, которого за то же самое ругательство быдло. Вот, обозвал он попсовым быдлом кого-то. Его сейчас судят по 282-й, и ему заблокировали зарплатную карту. Зарплата у него 10 тысяч в месяц. Вот на эти деньги, видимо, в России финансировались теракты.
Экстремисты.
Да.
Ну, его же в экстремизме обвиняют, да. Все-таки не в терроризме.
Татьяна Тарасова в 2008 году опубликовала она статью исламистского толка. Осудили ее 4 года спустя. Она раскаялась, статья была удалена, и суд счел, что ее деяние утратило общественную значимость. У нее условный срок.
Общественную опасность.
Общественную значимость. Да. Статьи нет, никто ее не читал, никто не знает. И сегодня уже, что там написано, сегодня никто и не помнит, что такое вообще произошло. Угу. Вот.
Тарасова получила условный срок.
Она получила условно, да.
Но она не может работать? Или может работать?
Ничего не может, она включена в перечень.
Вот, насколько мне известно, также одна из тех, кто вместе с вами проходил по делу о взрывах вот этих, о приемной ФСБ, по-моему, у Ольги Невской возникли проблемы, связанные с тем, что она устроилась на работу, работодатель ее взял, но в итоге ей сказали, что, дорогая, извините, нам нужно с вами расстаться, потому что у нас нет отдельной бухгалтерии, мы не можем вам платить зарплату наличными.
Тем же самым стал Владимир Белович.
Вы тоже пытаетесь
устроиться. Да, я не могу трудоустроиться, хотя, ну, как рекомендуют, что у нас нехватка рабочей силы в стране, то есть пенсионеры могли бы работать еще. То есть у меня юридическое образование, в принципе, как понимаете, здоров, прекрасно. Но не могу устроиться, потому что возникают везде проблемы. Проблемы возникают в бухгалтерии с пенсионным фондом. Как только я устраиваюсь, нужно отчисление делать в пенсионный фонд, там выскакивает, как говорится, флажок на нас красный, что мы очень страшные и жестокие, хотя нет, крови на нас на ком нет, никогда и не было. Вот. И работодатель отказывается, говорит, я не хочу с вами иметь проблемы. Суть дела заключается, что вот вы назвали вот этот весь список.
Ну, не весь, я...
Нет, вот весь список, там 2600 человек. 685. Все 2600 человек не могут, к сожалению, официально работать в Российской Федерации. И этих людей Росфинмониторинг насильственно загоняет в теневую
бизнес. Слушайте, получается, что человек, он отсидел, да, отбыл свое наказание, к которому был приговорен, его же не приговаривали к тому, чтобы он пожизненно оставался без работы, да, он выходит, и он не может, при всем желании, он не сможет адаптироваться в обществе.
Конечно,
уже никогда.
Конечно, одно из условий закона – снять судимость, тогда, может быть, тебя из перечня уберут. Так какой же суд снимет судимость, если человек нигде не работает, себя не содержит, семью не содержит, а иной раз и завести ее не может, потому что содержать семью-то не на что. К чему толкает такой закон людей, вообще-то говоря? Вот. И вообще-то говоря, Росфинмониторинг и 115-й закон, а борются ли они с финансированием терроризма? Или они все-таки осуществляют политическую репрессию? Или они все-таки лишают людей источников средств существования? Вообще изучено ли, что половина списка повлияла каким-то образом на теракты в России? Это кем-то доказано? Каков постпенитенциарный рецидив у тех, кто отбыл наказание? Вот кто-то был рецидивистом? Много их?
Я хочу, чтобы сейчас Джалиль Сержидинов, как человек в статусе адвоката, обладающий юридическим образованием, большими познаниями в области права, безусловно, пояснил, как возможно такое, что человека в современном мире, в современной России, приговаривают к наказанию, фактически назначают наказание, к которому никогда его не приговаривал суд. Ведь и очень много говорят о том, что вот людей отправляют в колонии, там чудовищные условия содержания, никто не приговаривал людей к пыткам, а их фактически содержат в пыточных условиях. Ну вот, все, человека отпустили, но фактически вот этим включением в список приговорили к пожизненному, не знаю, попрошайству, наверное, или как жить? Безденежью.
Все...
Да. Вынужденные занятия преступностью, чтобы прокормить детей.
Ну, например, как вариант.
Вы все правильно говорите. То есть речь идет о внесудебных санкциях, которые сопоставимы с уголовным наказанием, дополнительным. Причем не предусмотренным уголовным законодательством. А у нас уголовные статьи и, соответственно, наказания содержатся только в одном единственном законе. Его другой закон предусматривать не может. Это жесткое требование нашего законодательства. Только в уголовном кодексе. Вот эти санкции, они не предусмотрены. А Росфинмониторинг, не знаю, с чего попустительство, либо с чьей-то злой воли.
Ну, по меньшей мере, депутатов, которые приняли соответствующие поправки в закон.
Наших законотворцев, да. Он осуществляет внесудебное преследование этих лиц. Это фактически это конфискация имущества.
Вот. То есть вот это... Я хотела, чтобы вы провели эту аналогию. Правильно я понимаю, что когда речь идет о конфискации имущества, просто необходимо наличие решения суда на этот счет. Когда конечно. Говорится, в да. каком объеме, что, никак. Какое именно имущество изымается. Но когда вдруг изымают, фактически, ну, не изымают, блокируют деньги на счете Ларисы Романовой или на счете Александра Владимира, простите, Белашова, получается, что никакого судебного решения для этого не нужно.
Да, но вам в таком случае тот же Росфинмониторинг ответит следующим образом, что мы же не забираем никаких денег ни у Белашова, ни у Романовой. Как были они на счете, так и они и есть. Мы их не трогаем. Другой вопрос, что фактически, если я не могу иметь доступ к своим средствам, и,
они их не трогают, но банки, получается, да, но ими пользуются, они же крутят.
Совершенно верно.
Эти деньги.
Я не могу их получить ни при каком условии. То это фактически означает по своим последствиям конфискацию.
Но вы знаете, насколько я понимаю, вот этот вот закон, о котором мы говорили, он предусматривает все-таки какие-то поблажки.
Да.
Уже не предусматривает, потому что, насколько мне было известно, вот как я постаралась выяснить в интернете, раньше человек, чьи деньги оказались заблокированными, мог рассчитывать на такое гуманитарное пособие и из этих денег брать себе не больше 10 тысяч рублей в месяц. Вот эта схема сейчас работает или уже не работает?
Она не работала никогда и не работает и сейчас. Никакой межведомственной комиссии нет, никаких гуманитарных пособий нет.
Что значит, нет. Для этого нужна межведомственная комиссия, куда бы вы пришли и сказали: люди добрые, у меня там вот есть деньги, мне очень нужно собрать ребенка в школу. Дайте мне, пожалуйста,
видимо,
10
да.
тысяч рублей.
Нет такой комиссии.
Нет, такой комиссии.
Комиссии нет. В это раз. Во-вторых, на прием записаться в Росфинмониторинг, к чиновнику, которому объяснить, что мне нужно снять деньги, это невозможно. У них нет приема.
Так.
У них можно только писать.
А записаться на прием...
Невозможно. Нет у них приема. Вообще.
Генеральную прокуратуру, например.
Генеральная прокуратура не может указывать на Росфинмониторингу. Это специальная служба.
Хорошо,
государства.
Она не может указывать Росфинмониторингу, но, насколько мне известно, прокуроры могут выступать в защиту неопределенного круга лиц, ну или вполне себе определенного круга лиц, когда нарушаются их права, ну в том числе, если мы говорили тут о Конституции Российской Федерации, право на получение пенсии и социальных пособий. Это
конституционная... Обращался я в прокуратуру по этому вопросу. Прокуратура отвечает коротко. Обращайтесь в суд.
Какой?
В мировой.
Кому?
В гражданской, как Лариса. Она обратилась и получила ответ.
Так.
Что вы...
У нас нет другого пути, как идти в Конституционный суд и в Европейский суд по правам человека. Здесь явное нарушение Конституции и Конвенции о защите прав и основных свобод.
С чего мы начали разговор?
Да. Вообще кто-нибудь обращался в Конституционный суд?
Принятие решения, соответственно, вот уже принятое решение, как оно отменяется, как оно изменяется, вот этой процедуры нет, мы ее не знаем. Она вообще нигде не прописана. И более того...
А там может человек оказаться случайно в этом списке?
Ну, случайно, наверное, нет, потому что в любом случае либо судебный акт должен быть, либо постановление о привлечении там, в качестве обвиняемого.
А если человека привлекли в качестве обвиняемого, а потом вынесли оправдательный приговор, ну, большая редкость, но бывает.
В таком случае, да, обязаны исключить.
Сейчас ситуация еле приведенная, да, дело Портос, очень старое дело. Росфинмониторинг исключил ее из списка примерно полтора месяца назад. До сих пор у Юли заблокированы счета. Она попала в ДТП, страховую выплату получить не может.
А чем это объясняют?
Ничем.
Ну, то есть заблокированные счета, это банк, что ли, там банк тормозит или что?
Ну, она может, конечно, посудиться с ними еще с полгодика. Угу.
Ну, то есть, видимо, еще это имеет некий такой отставленный эффект. То есть принято решение было давно, сейчас еще не дошло до реализации. Видимо, не поступили какие-то сопроводительные инструкции, как вообще при исключении человека из списка, как вообще дальше поступать.
Будут вносить эти деньги лишь по той причине, что фирма не торит, если они проведут денежную операцию, тут же отберут лицензию.
Ну, это да, там предусмотрены санкции в отношении банков, которые...
Они сразу отбирают нарушение. И банки не будут платить деньги.
8-800-200-0-22-12, телефон прямого эфира, радио «Свобода», мне подсказывают, есть дозвонившийся. Давайте послушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Елена Костикова, и я являюсь доверенным лицом Надежды Ракс, которая вот как раз входит в этот список Росфинмониторинга. И сейчас вот она и ее ребенок фактически, несмотря на то, что является гражданином России, вынуждена жить на Украине. Вот, потому что она уже с этой ситуацией столкнулась в 2008-2009 годах. Ну, то есть так же, как Лариса, она не могла получать детские пособия. Вот. И сейчас она... Ну, фактически не может вернуться в Россию, потому что для нее заказаны все возможности найти работу. Вот. То есть не вернуться, не отдать ребенку там в российскую школу. Ну, то есть вот существует еще и такая серьезная проблема.
А на Украине у нее не возникает таких проблем?
Ну, на Украине как бы у нее нет открытых счетов в российских банках, да, там пока еще проще, то есть она живет там в городе Ровно, да, и как бы получает зарплату наличными, ну, она дает частные уроки английского языка, она преподаватель английского языка, вот, поэтому пока что там так серьезно для нее вопрос не встал, но реально путь как бы в свою страну ей заказан.
Ну, вот, кстати, поясните, пожалуйста, например, человек, оказавшийся, ну, из этого списка, оказавшийся в одной из стран СНГ, или там, ну, в Белоруссии, на Украине, в Казахстане, он может открыть себе счет в том банке в того государства? Не существует ли каких-то договоренностей между Россией и этими странами, там, противодействию легализации вот этих средств? Там не возникнет таких проблем?
В отделении Сбербанка в Украине открыть счет. То есть, допустим, украинские банки, но мне сложно сказать, не имеет такой информации. Угу. Вот. Но, с другой стороны, если человек хочет жить в своей стране, да, то...
Ну да, это совершенно... Это, да, это уже вопрос из
другой.
Да, это вопрос другого порядка. Скажите, Елена, мы уже отпустим вас. Спасибо, что дозвонились. А вы считаете, что... вот эту ситуацию можно каким-то образом изменить в кратчайшие сроки с минимальными потерями? Вот что должно произойти? Елена отключилась, поэтому я адресую в таком случае этот вопрос Джалилю.
Нет, ситуацию, конечно, нужно менять, но вот я не знаю, в какие сроки мы сможем уложиться, потому что либо сам закон нужно поменять и там прописать вот эту процедуру, либо надо будет дождаться решения Конституционного суда, если мы туда
обратимся. Вы еще туда не обращались?
Ну, пока еще рано, потому что...
Да, потому что механизм такой, что нужно пройти две инстанции...
Совершить рассмотрение суда.
Да. В российских судах, потом прийти в Конституционный...
А мы еще только на начальном пути, и мы еще только вчера услышали решение, не прочитав его.
Угу. И вы даже не знаете, что именно?
Ну, мы предполагаем, скорее всего, вот, то, что мы вот обсуждали, там и будет указано.
А вы пытались обращаться к депутатам Государственной Думы Российской Федерации, которые, собственно, эти поправки приняли, вот прийти к ним с петицией, с челобитной, сказать, что, дорогие народные избранники, вот такая
Владимир
история.
Белышев, у него эта идея была, и он ее осуществил.
Мы обращались, я обращался в несколько фракций. Последнее мое было обращение в приемную «Единой России». Значит, как большинство депутатов Государственной Думы, которые принимают принципы законодательства, так как большинство, они были очень удивлены.
Чему?
То, что так действует закон.
Так.
У меня такое ощущение сложилось, или они просто не понимают, что они принимают, или они не знают, что они его приняли. Вот. Они сказали, что это безобразие, но это законодательный орган, но не исполнительный. И, то есть вопрос повис.
Но они были очень удивлены.
Очень удивлены. Но не пообещали вам, что они внесут в ближайшее время на рассмотрение?
Нет, ничего конкретного не было. Они, значит, предложили мне подготовить пакет документов и вновь к ним обратиться. То есть это тоже процесс. У меня на завтра запланирована к ним встреча приехать. Но я не уверен, что я обратно попаду к этим же людям. Ну, то есть запускают по большому кругу. Как вот запускают по судебному кругу. То есть надо попасть, походить, поискать. В общем, тут длинная система.
Слушайте, а вот с другой стороны, если так вот нас кто-то слушает и смотрит, могут сказать ведь, а чего вы защищаете этих людей? Вот почему вас должны жалеть-то? Вы осуждены? Осуждены. Приговоры в законную силу вступили? Вступили. Вас же не оправдывали потом. Ну вот, значит, правильно, как это говорят, его пример другим наука. Нечего было. И тогда другой вот посмотрит, что случается, и не пойдет заниматься экстремизмом и терроризмом.
Понимаете, в чем дело? Меня осудили за подготовку государственного переворота, уже, как вам и говорил, с дворниками города Брянска. Ну, это, видать, движущая сила в революционном движении. В городе Брянске может на всю страну захватить. Вот такие брянские ребята. А также меня в актах терроризма. Вину я свою не признал ни по одному пункту, потому что они абсурдны и, ну, не соответствуют. Но суды у нас идут как? В закрытых заседаниях, тройка.
Угу. По делам о терроризме.
Да. Нас судят тройками.
Но это если вы попросите, вы можете, простите, не вы, а если люди, которых...
И в закрытых заседаниях нас судят. Как у нас нет возможности даже на суд присяжных. Мы лишены этого права. Угу. Данная статья не рассматривается судом присяжных. Нам запрещено это.
Ну, соответственно, достаточно велик процент людей, которые... Я правильно понимаю, к чему вы ведете?
Да,
велик
да.
процент людей, которые осуждены по этим статьям, не законы не обоснованы.
Ну,
или в нарушении 6-й статьи Европейской конвенции
прав человека. Да, вот мы поэтому выигрываем процессы. Мы же выигрываем процессы, и Российская Федерация нам платит деньги за это.
А вот, может быть, это такой, знаете, изуистский ход, что они вам деньги заплатили, но получить вы их не получите. Получите, потому что в списке уже мы вас внесли. Вот такая мини.
Любые ограничения, они должны быть разумными и соразмерными. Если это не так, какой эффект может быть? Вот сейчас люди могут сказать, да, пускай отнимут у них все деньги, у тех, кто по этим статьям осужден. А завтра государству это понравится. Начнут отнимать у тех, кто, например, за кражу отбывал. А подумайте, у вас вот нет таких вот родственников? Давайте вот у всех все отнимем.
Но вы знаете, таким насколько образом. Я понимаю, вот этот вот закон, он написан настолько интересно, что теоретически заблокировать, да. не внести в перечень этих террористов и экстремистов, а просто заблокировать достаточно крупную сумму денег могут на счете любого гражданина Российской Федерации, если вдруг кто-то в Росфинмониторинге решит...
Посчитает,
что эти деньги получены в результате какой-то незаконной...
Это достаточно отдела полиции. То есть, получается, какой-то правоохранитель решит написать информационное письмо в Росфинмониторинг. И все. И человек остался без зарплаты. Вот как ситуация...
Хорошо, без зарплаты. А если человек продал квартиру, например, там какое-то серьезное имущество, вдруг внезапно положил деньги на свою зарплатную карту, на которую никогда раньше такие суммы не поступали, то он уже подозрителен становится.
Да, но отвечая на ваш вопрос, мы-то говорим не о том, что с терроризмом бороться не надо. Конечно, с ним надо бороться. Надо бороться там и системами залпового огня, и напалмом, и израильскими беспилотниками. Я с этим согласен. Без всякой иронии об этом говорю. Но! А вот в этом вот перечне и вот в самой процедуре вот принятия вот этих решений разве не содержится абсурд, что нельзя получить ни зарплату, нельзя даже штраф заплатить государству, нельзя получить пенсии, пособие и так далее. И
нельзя вот не пользоваться своими правами, не реализовывать обязанности,
совершенно верно. То есть,
возложенные государством.
И я, как понимаю, на Росфинмониторинг возложена совершенно другая функция, как раз отслеживать и пресекать финансирование там незаконной деятельности.
Вы же понимаете, что это очень сложно делать, а отчитываться
вот
нужно
о чем
каждый
и речь.
Год.
Совершенно верно. О чем и речь? А лучше просто-напросто. Вот есть статьи, по которым люди получили приговоры, мы их вносим, и все.
Угу. При этом сейчас речь не идет о том, чтобы, например, включить в этот же вот перечень людей, чьи средства нужно блокировать, также тех, кто подозревается в МАШ. Боюсь, я сейчас подсказываю в расследовании, потому что тогда можно было бы еще больше денег заблокировать на счетах российских граждан.
Аппетит приходит во время еды.
Да, учитывая, что сейчас довольно много рейдерских всяких дел.
Трудно предрассказать, и мало ли у кого... Нельзя в России найти кто-то экстремистское высказывание, скажет в отношении какой-нибудь национальности, там, религии или еще что-то. И что вы не попадете в этот список.
А главное, что если даже вас туда включат, и потом, как мы выяснили, будет вынесен оправдательный, например, приговор в отношении вас, или дело прекращено по реабилитирующим основаниям, не факт, что ваша фамилия не останется в этом списке навсегда.
Да, не факт, что вы даже исключат из этого списка, вы опять получите деньги.
Да. Но даже что в самом законе прописано, достаточно, чтобы у кого-то были сведения о причастности к терроризму или экстремизму.
А кто это такое?
Что это за сведения о причастности, и у кого они могут возникнуть?
Ну, они могут возникнуть, например, у каких-то оперативных сотрудников полиции, а раскрывать эту информацию они не могут, потому что эта информация защищается законом об охраняемой тайне, да, и поэтому, в общем, просто вот причастен и все.
Они пошлют письмо в Росфинмониторинг, а Росфинмониторинг, у него позиция: я контентный менеджер, я свой сайт так поддерживаю. Выложил фамилию, и все.
Вот скажите мне, Лариса, с вашей точки зрения, вот этот закон, в частности, он достигнет желаемые цели? Действительно ли тогда страшные эти экстремисты и террористы перестанут использовать российское банковское сообщество, российские банковские системы для того, чтобы финансировать какие-то свои страшные злодеяния?
Дело все в том, что во всем цивилизованном мире контролируются как раз безналичные расчеты. В этом-то и смысл. Следить за тем, как происходит безналичное перечисление. Вот если бы люди пользуются, использовали счетами, пластиковыми картами и так далее, понятно, откуда деньги поступили, это можно отследить, и понятно, куда
они потрачены.
Да, на какой счет они перечислены. В данном случае ничего отследить невозможно. И даже если посмотреть на состав этого перечня замечательного, собственно говоря, те имена, которые мы назвали, или вот даже мы, да, бутафорские террористы, да, как нас еще иногда называют, разве мы те люди, которые плодим терроризм? Вообще-то, включены ли в этот перечень те, кто имеет отношение к террористической деятельности? Разве от них исходит терроризм? Мне кажется, что нет.
Ну, и вот у нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Я просто все-таки хочу понять, а что же делать? Ну, вот вы, как люди, которые на своем опыте не самым приятным столкнулись с такой серьезной проблемой. Что вы могли рекомендовать тем гражданам, которые уже оказались в списке, но пока не знают об этом, или тем гражданам, кто... не дай бог, там может оказаться. И что теперь, в кубышках под подушкой хранить деньги? Ну, потому что уж суд не конфискует, и можно будет хотя бы там детей накормить.
Я уже вам говорил, что Росфинмониторинг толкает лиц, которые уже отбыли наказание, а также, которые еще не отбывали наказание, в теневую область экономики. Угу. То есть мы не должны иметь счета.
То есть вы считаете, что Росфинмониторинг способствует преступной деятельности, продолжению
преступной деятельности? Наоборот, заставляет этим самым. Мы также лишены же права.
Это ваше мнение.
Да, мы лишены пластиковых карт. Пожалуйста, вы хотите контролировать? Вы считаете, что я преступник? Ради бога. Мне нечего бояться.
Контролируйте мой счет, все перечисления будут прозрачны.
Дайте мне пластиковую карту, смотрите, когда я купил мыло, когда я купил носки, когда я купил зубную пасту.
А получается, что всех этих людей, наоборот, толкают вот этот черный
безнал. Да, черный
безнал.
Черный безнал, преступный. Это может быть, ну, вы понимаете, это что-то может быть. Проституция, терроризм, там, наркотики и так далее, и так далее. Где деньги могут?
Ну, или дворником работать.
А дворником вы не можете работать.
Конечно.
Вы же официально будете получать зарплату, она переходит на банковскую карту, а карту вы иметь не можете, а если поступать будет на счет, она заблокирована.
Вероятно, нужно как-то вступать в сообщество с незаконными мигрантами, они расскажут, где они берут деньги, не имеют...
Но это опять преступно, это опять серая схема. Это опять...
Конечно, я утрирую. Конечно...
Нет, это на самом деле так.
Конечно, утрирую, но я очень надеюсь, что каким-то образом эта ситуация изменится в лучшую сторону. Я буду ждать известий, в том числе от вас, о ваших похождениях в суды. И очень надеюсь, что, может быть, там, это не скорое дело, но, может быть, в течение ближайших 6 месяцев мы опять встретимся здесь, и вы расскажете о том, что происходит. Глядишь, и что-то изменится.
И будем надеяться, что этот список будет уменьшаться и уменьшаться.
Да, дай бог. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были Лариса Романова, которая пытается судиться с Росфинмониторингом, включившим ее в список террористов и экстремистов. Владимир Белашев, который также оказался в этом списке и пытается изъять из него свою фамилию. И адвокат Джалиль Сержидинов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт www.svoboda.org.